Глава 9. Это был еврей. Юрген никогда не видел живого еврея. То есть в Гданьске, может быть, и видел, но в памяти не отложилось. Дети безразличны к национальным различиям. Они начинают замечать их, когда на этом акцентируют внимание родители. Вольф-старший не акцентировал. Когда же Юрген дозрел до собственных умозаключений и, лишенный отцовского влияния, стал пристальнее вглядываться в окружающий мир, евреев в нем уже не было. Но разговоров хватало, как и пропагандистских фильмов. В детдоме ими плешь проели. Германия – форпост борьбы с всемирным еврейским заговором. Евреи правили всюду – в Америке, Англии, Франции и Советском Союзе. Западные страны были для Юргена такой же абстракцией, как и евреи. Они легко складывались в образ врага. Да и отец, выступая в клубе, клеймил их теми же самыми словами. Засилие банковского капитала, нещадная эксплуатация, упадническая культура, ложные ценности. Капиталисты всего лишь обрели национальность. Но нацистские пропагандисты приписали еврейскую национальность к комиссарам, своими устами порушив в сознании Юргена возведенное ими стройное здание. В комиссарах чай он понимал побольше ихнего. Комиссар в буденовке с большой красной звездой, в шинели с тремя горизонтальными красными полосами на груди был героической фигурой. Доблестный командир Красной Армии и комиссар сливались воедино. Когда они играли в детстве в войну, главным командиром был комиссар. Юрген был комиссаром. Сталин был комиссаром, всегда на самых опасных участках. Комиссаром в сознании Юргена был и отец. Они не были евреями. Все вранье. И вот еврей. Под фуражкой с зеленым верхом, под добротной габардиновой гимнастеркой, под наброшенной на узкие плечи шинелью с никогда не виденными погонами, с одной звездочкой, скрывался еврей. Юрген определил его сразу и безошибочно. Уроки расовой чистоты не пропали даром. Крупный нос загибается на самом кончике еврейской шестеркой. Лицо худое, с палыми щеками, а уши большие, мясистые и оттопыренные. Тоже и губы, как бы вывороченные. Тяжелые веки, тяжелый взгляд. «Бог», — подумал Юрген. «Гражданин майор», — воскликнул Павел, вытягиваясь в струнку. «Рядовой второй роты Колотовкин, согласно приказу, этапировал в тыл захваченного мною пленного. Предотвратил попытку самосуда».
«Фашиста пожалел», — сказал Свищ.
«Молчать, мразь! Лежать!»
Свищ рухнул ничком на землю.
«Вторая рота», — протянул майор, — «достойно дрались. Потери большие.
Человек 20 осталось. Небольшие», — докончил Павел.
«А ты без единой царапины», — сказал майор, обводя Павла подозрительным взглядом.
«Повезло». «Это как посмотреть», — буркнул тот.
«По сравнению с теми, кто там навсегда остался». Он махнул рукой в сторону высоты.
«Конечно, повезло».
«Отставить разговорчики! Как пленного взял?»
Павел слово в слово повторил свой давешний рассказ. На этот раз прозвучало неубедительно. Это даже Юрген понял. А майор так и вперился в лицо Павлу. Тот не выдержал, отвел взгляд.
«В глаза смотреть!»
— взвизнул майор. «Да он сам в том рве заховался».
«Герой!» — раздался голос снизу.
«Молчать!»
Майор на мгновение отвлекся, и Павел вырвался из паутины его взгляда, опустил голубые шторки на глаза. Майор как ни бился, не пробился.
«Пленного обыскал?»
— спросил майор, оставив свои попытки.
«Знамо дело обыскал», — расслабился Павел. «Своя шкура дороже. Пырнет из-под тишка». «Хорошо. Возвращайся в расположение роты».
Павел с тоской посмотрел на полевую кухню, где кашевар отделял кашей штабных и дежурных, потом повернул голову в сторону дороги, откуда порывом ветра донесло звуки непрекращающегося боя. Тяжело вздохнул. «Есть возвратиться в расположение роты». Он отдал честь, четко повернулся через левое плечо, отчеканил три шага и затем, отбросив воинский устав, медленно побрел, как крестьянин, возвращающийся с поля после длинного трудового дня. Штык блестел, как вилы. Но майор Яхвин уже не смотрел в его сторону. Он шарил глазами по небольшой очереди у полевой кухни, по устроившимся на поваленном дереве солдатам с мисками в руках.
Потом ударил ногой в бок лежащему свищу.
«Вставай, падаль!»
«Быстро разыскать сержанта Гехмана!» Свищ вскочил, бегло огляделся и порскнул в заросли кустов, за которыми просматривалась еще одна группа обедавших солдат.
«Битте!»
— сказал майор Яхвин Юргену и сделал приглашающий жест в сторону большой палатки. От кустов, спотыкаясь на каждом шагу и путаясь в длинных полах шинели, бегом приближался приземистый мужчина с пустой алюминиевой миской в одной руке и ложкой в другой. Три узкие лычки на погонах, черные волосы низко спускались на лоб и перетекали в начинающуюся от самых глаз густую щетину. Полные губы масляно блестели, шинель топорщилась над ремнем и опадала широкими складками ниже, отчего фигура была похожа на бабью.
«Товарищ майор, сержант Гехман!»
— хрипло доложил он, останавливаясь перед Яхвином и отдавая честь рукой с зажатой в ней ложкой.
«Приведите себя в порядок, сержант!» — оборвал его майор. «А то вас не отличить от этого немецкого замухрышки», — добавил он мягче.
Юрген в душе обиделся не столько на непонятного, но пренебрежительно звучавшего замухрышку, сколько на уподобление этому, черт побери, еврею. Сержант, спохватившись, засунул ложку за голенище сапога, одернул шинель, вытер тыльной стороной ладони губы. Губы по-прежнему блестели.
«Битте», — повторил майор.
«Коман», — сказал сержант, откидывая полог палатки.
«Думейте»,
— сообразил Юрген. «Так даже лучше. Будет время подумать, прежде чем отвечать на вопросы». В палатке у дальней стены походная кровать, аккуратно заправленная, справа лежанка из еловых веток, на которой лежали тощий тюфяк и одеяло. От них исходила тошнотворная вонь, забивавшая запах веток. Небольшой раскладной стол, раскладной стул с брезентовым сиденьем и два чурбака, заменяющие табуретки. Майор показал на них рукой и подошел к стопе лежащих один на другом чемоданов с грубыми металлическими уголками. Сквозь прорехи грязно-коричневого дерматина просвечивала фанера. У ременных ручек с одной стороны были приделаны металлические ушки, замкнутые навесным замком, с другой белели нанесенные мелом цифры. Майор выдернул чемодан с цифрой 2, поставил его наверх стопы, достал ключ, отомкнул замок, откинул крышку. Чемодан был набит картонными папками с тесемочными завязками. Когда майор, порывшись в чемодане, достал одну из них, Юрген углядел напечатанную надпись «Личное дело. Хранить вечно». Еще что-то было написано от руки над тонкими горизонтальными линиями. Этого Юрген уже не смог прочитать. Майор раскрыл папку, быстро проглядел лежавшие в ней бумаги, что-то написал, пристроив папку на чемодане. И лишь вновь заперев замок и положив ключи в карман, он обратился наконец к Юргену.
«Имя?» – спросил он.
«Юрген Вольф», – ответил Юрген.
«Наме?»
– одновременно с ним произнес сержант.
«Черт подери!» – воскликнул про себя Юрген.
«Подумал, называется». Майор не заметил оплошности. Сержант же был занят вписыванием имени в протокол допроса.
«Рядовой?» – сказал майор.
«Солдат?»
– сержант добавил вопросительной тонации.
«Ein, zwei, drei»,
– отсчитал про себя Юрген и ответил.
«Mannschaften».
«Рядовой состав», –
перевел сержант. Так дальше и протекал допрос. «Часть?» – спросил майор. 570-й испытательный батальон», – не стал запираться Юрген. «Что такое испытательный?»
«Himmelfahrtskommando»,
– ответил Юрген и пояснил.
«Strafbataillon».
Тут майору даже перевода не потребовалось.
Примечание. «Himmelfahrtskommando». «Команда Вознесения». «Смертники».
«У вас тоже есть?» – оживился он.
«Состав?» «Проштрафившиеся военнослужащие?»
«Есть и такие. Я не такой. Я в тюрьме сидел. Рабочий».
«Противник нацизма?» Майор Яхвин все больше воодушевлялся.
«Коммунист?»
«Противник ли он нацизма?» Юрген никогда не задумывался над этим. Вернее, он никогда не ставил перед собой этот вопрос в такой прямолинейной простоте. Да, он не заходился криками восторга на нацистских парадах, не вопил истошно «Хайль Гитлер», ему претила навязчивая нацистская пропаганда, и он ненавидел гестапо, отобравшее у него отца и высосавшее все жизненные силы из матери. Но он не был противником этой системы, ведь противник – это тот, кто борется против. Так он понимал это слово.
А он не боролся. Он просто жил внутри этой системы, жил на особь. Он сам по себе, нацисты сами по себе. Жил, как миллионы других немцев, которым судьба определила Германию к конца 30-х, начало 40-х годов 20 века, как место и время жизни, и которые отнюдь не сетовали ни на это место, ни на это время. А многие так и наслаждались этой жизнью, полагая, что она намного лучше, чем за 20 лет до этого. По крайней мере, полагали до прошлой зимы. «Нет», — ответил Юрген на первый вопрос и сразу на второй. «Не коммунист». «Социал-демократ», — поскучнел Яхвин.
«Найн. Родый. Арбойд», — ответил Юрген.
«Бандит», — уточнил переводчик, неуверенный в значении услышанных слов.
«У нас своих бандитов хватает», — скривился майор.
Пленный потерял для него всякий интерес. Он был не по его части. Но Яхвин все же задал Юргену положенные вопросы о численности батальона, подчинении, перемещениях, командирах, вооружении, настроении военнослужащих. И хотя майор был ему неприятен, Юрген не стал напускать тумана, честно отвечая на все вопросы. Но результат был тот же, то есть никакой. Ведь Юрген последние недели и месяцы провел именно что как в тумане, ничего не замечая вокруг, и теперь он выплеснул этот туман на майора. Тот побарахтался в нем некоторое время и, не нарыв ничего путного, поспешил выбраться на свежий воздух.
«Чистосердечный болван», — сказал Яхвин своему помощнику, — «и они мне от себя нации господ?»
«Чистосердечный», — раздумчиво повторил он. «А ну-ка, попроси его рассказать, как он в плен попал. Не поймаем ли мы тут другую рыбку?» Юрген рассказал с прежней искренностью. Об их атаке и контратаке Иванов, о том, как его отоварили по кумполу и как он без сознания какое-то время провалялся, как решил схорониться от пулеметного огня в противотанковом рве и свалился точнехонько на русского медведя, а тот его скрутил после яростной схватки, и Хендехок помянул, и Гитлер капут. А потом рассказал о минометном обстреле, при котором полегли все товарищи Ивана, и как тот один держался, пока подкрепление не подошло.
«Все точно»,
— сказал Яхвин с явным неудовольствием и приказал.
«В лагерь!»
Сержант вскочил, высунулся из палатки, громко крикнул.
«Каимов! Абдулаев!»
Прибежали два солдата. На взгляд Юргена они были похожи как близнецы. Во всяком случае, карабины в их руках различались между собой куда больше. Один был с заржавевшим затвором, ложе второго было побито, как будто им долго что-то забивали.
«Этого к видовым фашистам!»
Сержант ткнул пальцем в сторону Юргена.